протоиерей Андрей Ткачев.
Здравствуйте, отец Андрей.
Меня зовут Игорь, мне 12 лет.
Я звоню из Эдинбурга, Шотландии.
У меня такой вопрос.
В чем твой смысл жизни?
Является ли смыслом жизни поиск своего предназначения?
Может быть, смысл жизни в том, чтобы через Бога найти себя?
И стоит ли свой личный смысл какой-то искать?
Если мы все умрем.
В чем ошибка этих людей?
А какой смысл жизни у женщины, которая растит одна детей?
Как мне, учителю, помочь ученику найти смысл жизни?
Дорогие друзья, здравствуйте. Мы сегодня продолжаем наши виртуальные встречи. И темой сегодняшнего разговора будет у нас смысл жизни. Специфически человеческая проблема, потому что если у вас есть домашние животные, то, наблюдая за своим котом там, или птичкой в клетке, вы понимаете наверняка, что у них нет такой проблемы. Они над ней не бьются, не решают ее. Они просто живут. И человеку тоже хочется иногда просто жить, но он так не может. Даже самый философически настроенный человек там, или там, последователь какого-нибудь учения хиппи, то есть пытающийся изображать из себя человека-цветка. То есть я просто живу, и все. Он не может так все равно. То есть он все равно страдает от чувства того, что он чего-то не сделал, и ищет, что бы ему сделать вообще. И как бы чувствует вот именно отсутствие осмысленности в бытии. Это наша проблема человеческая. И вот мы сегодня поговорим с вами об этом, насколько вообще необходимо это понятие, вот, осмысленность жизни. Насколько она объективна? Может ли быть некий общий смысл жизни для всех людей, или это частно решенная проблема для каждого в отдельности? Вот я себе нашел смысл жизни, например, там, в театре, и я посвящаю свою жизнь театру, например. А кто-то нашел свою жизнь там, в том, чтобы выращивать цветы. Это его. То есть вот это частное ли это дело, или это общечеловеческая задача, и это объективный вопрос, имеющий объективный ответ. Это такая интересная проблема. В любом случае мы люди, и нам от этого никуда не увернуться. По мере взросления, старения, значит, человек может просыпаться каждое утро вообще с мыслью, вообще, так ли я живу, не пропустил ли я свою жизнь мимо себя. Ну что ж, вот такой у меня посыл к вам. Будем общаться на эту тему в течение ближайшего часа.
Добрый день, отец Андрей, меня зовут Игорь, мне 12 лет, из Воронежской области. У меня два вопроса. Первый, в чем смысл жизни, если мы все умрем? И второй вопрос. Может ли человек, не зная свой смысл жизни, жить все время в унынии?
Смерть – это такая тяжелая тема, потому что она неприятная и нежелательная. Но вот именно она, как ни странно, дает осмысление всему происходящему. Был такой митрополит Антоний Сурожский. Он рассказывал, он такой известный такой проповедник Евангелия был. В 20 веке таких мало было ярких, известных людей, которые бы всем были известны. Он говорил, что еще в годы его детства ему отец сказал, отец его работал по дипломатической службе на Ближнем Востоке, он говорил ему, что, сынок, жить стоит только ради того, ради чего ты не боишься умереть. То есть, если ты ради чего-то умереть не хочешь, боишься или не можешь, то это и не смысл жизни. То, за что ты умереть готов, это и есть смысл твоей жизни. То есть для монархиста это, например, там может быть монархия, там для влюбленного это его любимое, там для патриоты – это его страна и так далее. То есть вот именно то, ради чего люди жертвуют жизнью, это и придает смысл самой жизни этого человека. Так что смерть здесь с жизнью, она очень связана, если мы все умрем. Именно потому, что мы умрем. Именно потому нам и нужны какие-то смысловые ориентиры, ради чего свою жизнь пожертвовать и куда ее направить, в какую сторону. При этом мы веруем в воздаяние. Мы верим в то, что смерть – это не уничтожение человека конечное, а это переход, во-первых. А во-вторых, будет воскресение мертвых. Это великая тайна возвещенная, которую мы исповедуем. И воздаяние, то есть отдача. Ты не сеешь на ветер, как бы ты не бросаешь свои силы в черную бездну. Ты отдаешь их осмысленно с тем, чтобы получить проценты с твоего вклада. Как бы это очень похоже на систему денежных операций. То есть ты инвестируешь в будущее, по сути. Отдавая свою жизнь, ты инвестируешь в будущее. Так что именно со смертью это и связано. Кто-то, помню, из мучеников, святой мученик Тивуртий сказал, что эта жизнь, в которой мы сейчас живем, она вроде бы есть, потом вдруг раз, и ее нет. Это именно как бы через смертный переход. А та жизнь, ее вроде бы нет, И вдруг бац, а она есть. Как бы. То есть вот смерть здесь как раз очень помогает нам. Кстати говоря, животные, о которых я вначале говорил, если бы они остро переживали свою смертность, они бы тоже заботились о том, о чем и мы. То есть зачем я живу и правильно ли я живу. Но у животных отнято это острое чувство смертности, поэтому они просто живут. А человек не просто живет, он чувствует, что он умирает. Так что здесь тема смерти, куда ни ткнись, она сильно заходит в нашу жизнь. Современная философия социальная, современные вот эти властители умов, они всячески избегают темы смерти, потому что она мешает им. Атеистическому уму сильно мешает тема смерти, а об нее разбиваются все проекты. Как бы тогда зачем все, если это все закончится? А для верующего сознания именно тема смерти как раз и является такой проверочной. Как бы я буду делать это потому, что это имеет значение в вечности. Понимаете? То есть вот верующий говорит так. То есть я занимаюсь этим. Говорит, зачем ты это делаешь? Ну, все равно умрем. Говорит, нет, я занимаюсь этим потому, что даже при наличии смерти мое дело имеет смысл. Ну, там старая притча про дедушку, который яблони сажал. Там, говорит, пока она вырастет, эта яблоня, ты ни одно яблоко не съешь с нее. Ты уже совсем старый. Он говорит, я не съем, другие съедят, как бы за меня помолятся. Ну, в общем, человек, имея в виду смертность, он делает то или иное правильно, и это дает ценность человеческой жизни. А что касается уныния, то да, кто будет спорить с тем, что человек современный унывает? Я помню, в 19 веке там, значит, стихотворение Тютчева написанное, там, он говорит, что не плоть, а дух растлился в наши дни, и человек отчаянно тоскует. То есть люди тоскуют, тоскуют жутко, тоскуют и богатые, и бедные по разным причинам, но тоскуют. Для этого столько шума в человечестве, столько, значит, музыки, столько наушников в ушах, столько вот всякого такого яркого, потому что иначе, если все забрать от человека, он начнет с ума сходить как бы от тоски. А тоска – это именно чувство, рождающееся от неполноты жизни, от того, что жизнь неполна, в жизни какой-то изъян. То есть она какая-то такая недоделанная, что ли, да? Вот. И поэтому решение проблемы смысла жизни – это твердый путь к решению проблемы уныния и тоски. Иначе человек просто обречен на печальное, тоскливое существование. А иногда на отчаяние. А иногда отчаявшийся человек становится страшным, потому что он готов зажечь весь мир с четырех концов, потому что он чувствует, что это все бессмысленное. И я бессмысленный, и мир бессмысленный. И тогда ему не жалко ничего. Ни витрину разбить, ни машину сжечь, значит, ни убить кого-то, ни себя убить, в конце концов. Это именно от тоски, именно от отчаяния. На самом деле, это очень такая важная социально значимая проблема. Если ее не решить, мир превратится в скопище очень агрессивных людей. Именно от того агрессивных, что они не знают, зачем они живут. Что за дела? Что можно ждать от человека, который не знает, зачем он живет? Всего. Так что здесь, да, и тоска, и смерть здесь очень сильно связаны.
Здравствуйте, отец Андрей. Меня зовут Анна. Я звоню из Эдинбурга, Шотландии. Сейчас я мама шестимесячной Мэри, а в прошлом фитнес-тренер. И мой вопрос такой. Является ли смыслом жизни поиск своего предназначения, своей, может быть, профессии или призвания?
Спасибо. Я думаю, что вы, родившие недавно ребенка, очень много приобрели в части вот ответов на этот вопрос. Потому что для женщины трудно найти какие-то обходные пути для поиска смысла жизни, если пренебречь своим материнством. То есть не заметить его как бы, или наступить на него и сделать вид, что его нету. И именно материнство, как реализованный инстинкт, вложенный Богом, мощный настолько, что от него никуда не деться, вот именно он дает осмысление человеческой жизни, потому что материнство не просто вот биология, значит, зачатие, вынашивание, рождение, кормление, а это еще и служение. То есть ты постоянно отдаешь себя и перестаешь жить в одиночку. Человек, родивший, семья, приобретшая ребенка, она перестает эгоистично думать о себе. Почему люди, например, не рожают? Да? Они говорят, давай поживем еще для себя. А здесь уже все, как бы крест на том, чтобы жить для себя, уже маленький человек, пришедший в мир, он предъявляет тебе целый пакет требований. И ты начинаешь обслуживать его существование и забывать про себя. И это тоже очень важная вещь, то есть нужно отдавать. А вообще-то, конечно, человеку вторая составляющая часть этой темы – это, конечно, профессия. Семья и профессия здесь должны сложиться как две половинки и дать человеку какое-то некое общее целое. Очень хорошо бы человеку найти себя, конечно, и чувствовать наслаждение от того, чем он занимается. Для этого, поскольку вы уже молодая мама, ребенок ваш будет расти, пробовать ее силы, например, там в живописи, там, не знаю, там, в иностранных языках, там, в чем-то, в дизайне, каком-то, в готовке на кухне, чтобы девочка находила себя и со временем, годам к 14-15, уже ясно понимала, что ей в жизни нравится, чем она может заниматься. Потому что это очень важная вещь для самосознания человеческого. Если человек не делает ничего с удовольствием, то он чувствует себя ущербным. А на самом деле говорят, что счастье – это когда ты делаешь то, что тебе нравится, еще тебе за это платят деньги. То есть это, собственно, это и есть как бы, такое человеческое измерение счастья. Там человек любит танцевать. Он всю жизнь танцует, как бы, значит, он живет на сцене. Там, как бы, это его полет, как у птицы. Как бы, а его за это еще, как бы, значит, это, кстати, обеспечивает не всем необходимым. Короче, нужно найти себя, конечно. Для этого нужно методом тыка пробовать человека всячески, как-то пробовать его. Знаете, что есть много таких обрядов, и я, поскольку родился в Украине, я знаю, что на Украине такое есть. Оказывается, такое есть везде, в том числе даже в Японии. Маленькому ребенку ставят перед ним на столе, там, правда, только мальчиков касалось, потому что классические общества предполагают, что мужчине нужно найти себя. Кто ты? Путешественник, ученый, писатель, священник, солдат. Кто ты? Землепашец, ремесленник. Вот тебе надо найти себя. Женщина предполагала, что у тебя будут дети и хозяйство, как бы, из тебя хватит. Так вот, перед мальчиком ставили на столе там, значит, книжку, маленькую сабельку, маленькую машинку, стакан обязательно и что-то еще. И вот то, к чему ребенок потянется там, где-то в полгода примерно, в совсем маленьком возрасте, когда он уже видит, но не понимает. Вот, говорит, тут потянулся, например, там, к какому-нибудь там, игрушечному пистолету, говорит, о, это будет милиционер там, или военный. Там. За книжку взялся, говорит, о, это будет какой-то ученый или монах. Ну, взялся за стакан, значит, все понятно. Если он все вместе сгреб к себе, то говорит, ну, депутаты тоже нужны. А есть такая шутка, значит. Так что пытались найти, как бы, вот, к чему ты предназначен. Действительно, один человек любит работать руками, другой человек любит, там, петь или заниматься с книжками, всю жизнь в книжках живет, как книжный червячок. То есть это надо сделать, безусловно. Вот. Был такой Григорий Сковорода, если помните, такой философ 18 века. Он говорил, что не нужно учить яблоню рожать грушки. Она все равно будет рожать только яблоки. И грушку не нужно заставлять рожать сливки. Она все равно будет рожать только грушки. Надо, чтобы каждый делал то, к чему он призван. Что если у человека есть технические таланты, например, он бы мог быть хорошим специалистом по ремонту автомобилей. То есть он разбирается в технике и любит это дело. Но почему-то родители отдали его на юридический. Он закончил его и стал юристом. И стал плохим юристом, потому что он не любит ни людей, ни книжки, ни законы. Он только мечтает про то, чтобы залезть в какой-нибудь там карбюратор и разбирать его. То мы получили две вещи. Мы потеряли хорошего механика и приобрели плохого юриста. И так везде. То есть, если человек занимается не своим делом, он делает его через пень-колоду, абы как. Он приходит на работу и страдает. Знаете, как много людей просыпаются утром, даже, боже, опять на работу. Какой кошмар. И как мало людей, которые просыпаются утром, говорят, на работу, и бежит, как бы, значит, весело там свою мастерскую какую-то, там, значит, берет в руки там инструмент и там начинает строгать там какую-то деревяшку такую. Это на самом деле счастливый человек. Конечно, нам надо всем искать себя. Раньше это делали только мужчины, сегодня это делают все, потому что профессии во многом стерли свою гендерную принадлежность. Сейчас женщина может быть и полицейским, и космонавтом, как бы, то есть, ну, пожалуйста. Вот. Но искать себя нужно. Наполовину эта проблема у женщин снимается через материнство. Потому что если вы мама, то вы должны быть не просто мамой, вы должны быть еще немножко дизайнером, немножко бухгалтером, должны планировать семейный бюджет, вы должны быть немножко детским психологом, вы должны быть немножко парикмахером. Зачем вести ребенка в парикмахерскую, если можно сэкономить и подстричь ее самой? Это было бы очень выгодно. Вы должны быть немножко закройщиком детской одежды, там что-то зашить, заштопать, там, самой сшить там, какое-то платьечко. Должны быть, конечно, кухаваркой. Хорошая мама, она владеет 7, 10, 15 домашними профессиями. Мне кажется, этого хватает. Лишь бы только был хороший мужчина у этой женщины, хороший муж у этой жены. И который бы обеспечивал все остальное. И тогда женщина вполне самореализуется через материнство и домашнее хозяйство. В этом нет никакого унижения. Наоборот, в этом есть какое-то благословение и красота. Так мне кажется. Мне кажется, что женщина, которая сидит дома, у нее всего хватает, муж обеспечивает ее, и она с удовольствием с утра до вечера занимается домом и детьми. Мне кажется, это счастливая женщина. настоящая женщина, которая постепенно куда-то исчезает как бы из жизни. Потому что женщину взяли, вытащили из семьи, загнали на работу. И она там на работе проводит половину своего жизненного времени. И кому это надо, я не знаю, честно говоря. Так что вот надо искать себя, безусловно, и ну, нужно создавать нормальные семьи. И буквально сразу тут же половина проблем человечества сразу просто возьмет и обнулится. И все, мы будем на много шагов ближе к счастью. Еще раз поздравляю вас с рождением ребенка. Поэтому желаю вам быть хорошей мамой и будьте счастливы. И ищите занятия для своего ребенка, конечно, на будущее.
Батюшка, здравствуйте. Меня зовут Ирина, я из города Тольятти, Самарской области. У меня такой вопрос. А какой смысл жизни у женщины, которая растит одна детей? Только в их воспитании или ей нужно искать мужа? Спасибо.
Конечно, полнота. Вот когда мы рисуем, представьте себе, что мы с вами, например, нам дали задачу нарисовать логотип счастливой семьи. Мы нарисуем, скорее всего, три персонажа. Мужчину, женщину и между ними ребенка. Это самый простой, самый понятный человеку логотип семейства. Конечно, можно нарисовать много деток, это будет тоже хорошо. Можно нарисовать еще за мужчиной и женщиной бабушку-дедушку. Вот, это будет еще более правильная картина. Но в любом случае там нужен мужчина, конечно, нужен. Это требование библейское, если хотите. Погружаясь, мы возвращаемся в книгу «Бытия», в те самые строчки, где написано, что вначале Господь Бог створил там мужчину и женщину. Они нужны друг другу и нужны для полной картины мира. Другое дело, что если женщина родила, а мужчина рядом куда-то испарился, значит, смылся, исчез, что тоже часто бывает, то возникает вопрос, а как его искать и где его искать? Это такое, знаете, вот у тебя уже есть дети. Мама с детьми, она ведь нагружена до края. Куда ей бежать и где ей знакомиться? Ну, интернет есть, есть сайты знакомств. Но вы понимаете, что мужчины часто боятся брать на себя ответственность, к тому же жениться на женщине с чужими детьми. То надо сильно полюбить человека, чтобы взять и ее, и деток ее, и полюбить их по-настоящему. То есть, конечно, здесь возникает много проблем. Я думаю, что женщине нужно сконцентрироваться на воспитании своих детей, но не завязывать себе белый свет, как бы сказать, в черное. Может быть, будет ей подарено некое счастье. Может, ей подарен будет какой-то тоже человек, оставленный женой, например, там, перетерпевший свою катастрофу. Или вдовец, там, или там, не знаю, кто еще. Ну, мало ли, этих разбитых сердец находят друг друга и находят счастье. То есть нужно думать об этом, но не превращать мысли об этом в проблему. Так, ну, как бы в такой, в комплекс. Заниматься нужно тем, что уже есть. А уже есть дети. То, чего нет, тем нельзя заниматься. То есть, если мужа рядом нет, то как ты, значит, ну, поплачешь там, посокрушаешься. Но нужно думать об этом, конечно, потому что нужен мужчина. Конечно, нужен. Просто его физическое присутствие, оно уже нужно и детям, и женщине. Если человек имеет веру, пусть просит об этом также и у Бога. О том, что ему нужно жить полной жизнью. Человек очень страдает от неполной жизни. Мы вот не знаем сами, что такое жить с одной рукой. Люди как-то приноравливаются. Это одной рукой они умеют застегнуть рубашку там и зажечь спичку. Они даже машины водят однорукие, специальные инвалидные машины. Они как-то приноравливаются жить там без глаза, без ноги, без руки. Но мы же понимаем, и они понимают, и мы понимаем, что подстроиться мы можем. Но одно дело подстроиться, другое дело жить с двумя руками, с двумя глазами, с двумя ногами. Вот такая вот парная жизнь – это жизнь мужчины и женщины. Он нужен ей, она нужна ему. Нужно все-таки, конечно, молиться матерям и отцам о своих детях, когда они еще маленькие, чтобы Господь Бог не забыл их и дал им хорошую пару в свое время. Потому что без этого все остальное как бы не составляет человеку счастья. Можно иметь хорошую, в принципе, и работу, и обеспечивать себя, и быть уважаемым в обществе человеком. Но имея внутри себя такую пустоту, это отсутствие пары, что называется, отсутствие мужчины в жизни женщины, отсутствие женщины в жизни мужчины, человек будет мучиться, к сожалению. Только на людях будет надевать на себя улыбку, говорит, все окей, я в норме. Но внутри у него будет реальная боль глубокого одиночества. Так что я, конечно, хотел бы, чтобы все имели семейное счастье. Дай Бог, чтобы все имели. Вот. И пока что так вот. Занимайтесь детьми. Но не оставляйте мысли и о том, чтобы принять от Бога в виде подарка мужа и отца для ваших малышей.
Здравствуйте, отец Андрей. Меня зовут Анастасия, я из города Краснодар. Может быть, смысл жизни в том, чтобы через Бога найти себя?
Да, хорошая тема. У апостола Павла в послании к Тимофею есть такое выражение. «Вникай в себя и в учение. Занимайся этим постоянно. Поступая так, спасешь себя и тех, кто слушает тебя». По-моему, я ничего не пропустил, там оно буквально так звучит. То есть апостол Павел от своего ученика требует двух вещей – самопознание и познание учения, то есть изучение священных текстов, познание Бога. Это две сопряженно важные вещи. Да, нужно познавать Бога и через Бога в Боге познавать себя, конечно. Это, без этого любое самопознание превратится в какую-то такую, ну, карикатуру, это будут современные психологические какие-то практики. А вы знаете, что современная психология уж тем является любопытной, что она по названию является учением о душе, то есть психо и логос. Но в понятии психологии нет определения души и нет понятия о душе. То есть что хочешь там есть, а души там, собственно, и нету. Хотя психология – это именно о душе. Поэтому полного знания, какого-то такого адекватного знания о человеке современная психология не дает. Именно в силу своей атеистичности такой изначальной. Надо, познавая себя, познавать и Бога. Это 100%. Как мне узнать себя, если я не буду молиться? Молитва открывает человеку множество дверей. Через молитву человек познает и свое ничтожество, и свое величие. Как говорил удивительный сын христианской цивилизации Блез Паскаль, как раз он постоянно акцентировал внимание на сосуществовании двух одновременных вещей в человеке. Человек – это вопиющее ничтожество. И человек – это несказанное величество. Наша чудесность заключается именно в сочетании этих двух вроде бы противоположных вещей. Что если бы человек знал, насколько он ничтожен, он бы не выдержал этого знания. И если бы он знал, насколько он велик по призванию, как дело Бога, как любимое Божие дело, то он бы, наверное, возгордился, как второй сатана. Он бы не смог выдержать этой славы. И вот эта смесь величия и ничтожества – это человек. Значит, через Бога мы познаем эту двуединую тайну. Мы, приближаясь к Богу, узнаем свою внутреннюю нечистоту, греховную в том числе, да, в первую очередь. И через приближение к Богу мы узнаем замысел о себе. То есть, оказывается, человек – это творец, это вечное существо, это усыновленный Богом. Подкидыш такой, значит, как бы когда-то был чужой, потом его усыновили, как бы он введен в родство с самим Богом. Вот эта смесь величия, ничто. Так что через молитву мы очень много узнаем о человеке, да. И познавать, конечно, нужно не только себя, но и Господа. Там многие ответы хранятся на наши болезненные вопросы, касающиеся и даже, например, таких вещей, как экология, например, там, или мирное существование народов. То есть то, от чего мы мучаемся, то, что есть проблема наша, это все, в принципе, в Боге решается. Просто Бог у нас, к сожалению, за дверями стоит. Или куда-нибудь так в уголочек мы его там загнали, так, чтобы он там сидел, как бы и не высовывался. А когда нам нужно, мы его позовем. Вот заболеем, начнем молиться, да, знаете? Так обычно говорят, там придет беда, начнем молиться. А пока беда не пришла, как бы так молимся не очень. В общем, да, в целом вы очень верно направляете нашу мысль на то, что не только самопознание нужно человеку, но и познание Бога. Насколько это доступно человеку. Крылов писал, чтобы Бога знать, быть нужно Богом. Но чтобы любить и чтить Его, довольно сердце одного. То есть не нужно поклонение Богу, знание, что Он есть, и прославление Его через дела и слова свои. Это все очень нужно человеку для, в том числе, самопознания, чтобы он знал, кто он такой. Здесь нужно как раз и доказать, что ты имеешь веру и знание, и то, и другое. Вера нужна, чтобы жить, знание нужно, чтобы объяснить другому. Вера питает внутри, а знание выходит наружу. Так что да, нам это всем очень нужно. И человечество современное делает вид, что ему этого не надо, что оно якобы переросло уже веру, что мы слишком далеко уже залезли там, в технологии, там, в космос, там, куда-то еще, в биологическую тайну жизни, что нам это уже не нужно. На самом деле нам это нужно еще больше. Что чем умнее становится человек, тем он становится уязвимее. Перед ним разверзаются целые бездны знания. И он там с ума сойдет, заблудится просто-напросто. Без Бога он там просто заблудится и пропадет. Вот, так что чем больше развивается цивилизация, тем больше нам нужно это Евангелие святое и все остальное, то, что ведет нас к познанию этих истин веры. Для психического здоровья это нужно в том числе. Я уверен, что масса различных психозов и неврозов именно вырастают на почве атеистического сознания. То есть, а что человеку делать, если он если ему не за что зацепиться вот в этом мысленном мире?
Добрый день, отец Андрей. Меня зовут Ксения Архангельская. Я маркетолог из города Екатеринбурга. У меня следующий вопрос. Вот, как я поняла, основная задача человека в жизни, основной смысл его жизни, такой на метауровне, да, это восстановление утраченной связи с Богом, да, то есть, ну, такой общий смысл. И он как бы для всех, он всех нас объединяет. Спасение наших душ и приближение к Создателю. При этом мы говорим про некий еще личный смысл жизни. Вот скажите, пожалуйста, как соотносится вот этот большой смысл и маленькие смыслы? И стоит ли свой личный смысл какой-то искать помимо восстановления связи с Господом Богом? И как это сделать?
Я бы попробовал так сказать. Люди, которые живут Богом и только Богом, нам известны по именам, но их не очень много. Например, это Ануфрий Великий или Симеон Столпник, или преподобный Серафим. То есть у них эта метаисторическая цель вот, всего человечества, она настолько была важна для них лично, что они умели переступить через свои хотелки, желалки всякие, значит, такое. И Бог был для них и альфой, и омегой. И все, что в середине. Конечно, подобного рода герои духа не существуют в большом количестве. И для человека существует очень много маленьких микроцелей, которые сопутствуют ему каждый день. Представьте себе, что вы идете по улице, и вдруг вам там, в босоножек, там, не знаю, там, в сандаль, там, в туфлю попадает какой-нибудь камушек. У вас появляется маленькая цель в жизни, как бы, где-то остановиться, вытряхнуть этот камушек из босоножка, да, и продолжить движение, потому что иначе будет неприятно, больно и все остальное. Ну, как у Маяковского где-то там говорит, что гвоздь у меня в сапоге страшнее, чем все фантазии Гёте. Вот, чтобы спуститься с небес на землю, видимо, нам тоже это нужно. Когда мы вот от великих мыслей заземляемся на какую-то такую чепуху настоящую. Ну, чепуха может заключаться в том, что разрядился телефон. Его надо зарядить, как бы, вот тебе маленькая цель. Как бы, да? Вот. И вся наша жизнь состоит из таких маленьких целей. Вот я бы даже тогда так сказал, что есть много маленьких целей, которые, в принципе, при большом рассмотрении являются чепухой. Там, купить, продать, поехать, там, значит, что-то там сделать, не знаю, там, позвонить кому-то, там, поздравить кого-то с днем рождения. В принципе, это важные вещи, но ну, не метаисторические. Потом есть очень серьезная вещь, это вопрос моего личного бытия. Это вот то, что мы сказали, это найти профессию и обрести некий баланс в личной жизни. То есть быть довольным тем образом жизни, который ты проживаешь. Если мы увеличим число людей, которые довольны тем образом жизни, который они ведут, по сути, мы увеличим число счастливых людей. И мы понизим уровень агрессии в обществе. Ведь кто на кого орет, например, в очередях или в троллейбусе? Недовольные жизнью люди. Кто вываливает там, на площади там, значит, там, драться с милицией? Недовольные жизнью люди. Значит. Кто вообще ищет способа забыться там, в наркотиках там, или еще где-нибудь такое? Это люди, которые не хотят жить вот в этой жизни, им там некомфортно. Поэтому это очень важно даже в социальном отношении. Если довольный жизнью человек, это человек, который распространяет вокруг себя зону комфорта. Возле него никому не страшно, возле никого никому не опасно. Это уже второй уровень. А уже третий уровень, настоящий, подлинный, это наше общечеловеческое возвращение к Богу и восстановление нарушенной связи. Это самый главный уровень. По мере наличия этого уровня все остальные уровни могут решаться. Но мы с вами, что вы, что я, как бы, значит, не летаем так высоко, чтобы постоянно заниматься только этим, к сожалению. Хотя хотелось бы. Но, как помните, вот есть такое у Крылова, там орлам случается и ниже кур спускаться. То есть мы летаем, летаем, но потом птица – это такое существо, она вечно летать не может. Она устает, она смежает крылья, она садится, отдыхает, ищет пищу на земле. Вот. Она не может летать все время. И человек не может летать все время. Поэтому мы счастливы тем, что у нас есть Семен Столпник, Серафим Саровский, Печерские, преподобные Печерские затворники, есть там Ануфрий Великий, там Мария Египетская, которые всю жизнь отдали Богу. У них не было маленьких целей. Это были люди, лишенные маленьких целей. И хорошо, что такие люди есть. Но мы должны себе ясно отдавать отчет, что мы не можем эти высокие мерки, предъявленные нам этими людьми, по сути, да, как примеры, распространить по всему миру. Возникает проблема такая именно у верующих людей, когда они знают об этом высшем плане бытия, и у них возникает соблазн пренебречь всем низшим этим планом бытия. А это не всем доступно. Насколько я знаю, значит, что не каждый монах совсем, в общем-то, свободен от этого мира, да? Хотя бы благодаря наличию телефонов. Поэтому как мы будем простому мирянину, там, сказать, предъявлять метаисторические задачи, если у него какая-то обычная проблема, так сказать, надо заплатить за свет, как бы, значит, а денег, зарплаты не хватает. Вот тебе и все, вот тебе и конец метаистории, как бы, и начало маленьких проблем. Так что нужно быть внимательным к маленьким проблемам маленького человека. Нужна метаисторическая планка, нужен уровень личной зрелости и нужны куча маленьких ежедневных проблем. Вот из этого трехслойного пирога состоит жизнь человека.
Здравствуйте, батюшка. Город Ростов-на-Дону, Юлия. У меня такой вопрос. Мы, православные люди, знаем для себя, что такое смысл жизни, да? В чем смысл жизни? Как правильно отвечать людям, которые не православные, не воцерковленные, но крещенные, например, которые спрашивают иногда, в чем твой смысл жизни? Как правильно ответить, чтобы люди не раздражались? Потому что, когда начинаешь говорить что-то, для чего ты ходишь в храм, зачем ты каждое воскресенье ходишь на литургию? Как передать вот людям, ну, для чего ты живешь? Что правильно говорить в таких ситуациях, чтобы люди не раздражались?
Вот прямо сейчас мне думается следующее, что необходима некая честность в разговоре с этими людьми. Если, например, мы скажем, с пафосом скажем, что вот я, например, знаю Бога, а ты не знаешь Бога, то, конечно, такой разговор будет хранить в себе какие-то такие зерна будущей агрессии. То есть мы поссоримся с таким собеседником. Но если, например, я скажу так, что, вы знаете, я такой же человек, как вы, это вообще обезоруживающая фраза, и грехи у меня такие, как у всех людей, но на каком-то вот этапе жизни я вот узнал Иисуса Христа, то есть мне стал он лично известен. Я то ли там, что там, там дальше может быть маленький рассказ про вашу личную судьбу. То ли вам через книгу это открылось, то ли через какие-то жизненные беды, то ли через что-то еще. Я хожу в храм к Иисусу Христу. Я верую, что Он воскрес. Я верую, что Он Господь. И это ко мне пришло не сразу. То есть я к этому дошла до этого. Там. То есть, может быть, будет время, что и к вам это придет. То есть, но с тех пор, как человек узнал Иисуса Христа, ему нельзя жить по-старому. И, видите ли, вот надо, наверное, научиться честно об этом говорить. Что если я не лучше вас, и вы не хуже меня, просто почему-то так случилось, что я узнал не только об Иисусе Христе, я как бы даже узнал Его самого, ну, как-то в какую-то меру. И с тех пор, как я узнал, я уже не могу жить по-другому, то есть я не могу сделать вид, что я Его не знаю. И поэтому я хожу в церковь, потому что я чувствую, что Он там, и мне нравится слышать о Нем, и молиться Ему, и, в общем-то, моя жизнь связана с Ним. Это не фактор превозношения там, или так далее. То есть, если выбрать правильную тональность, мы уменьшим риски обид со стороны этих людей. Потому что здесь очень важно не передавить. Там, ну, как ты можешь? Там, дожил до седой головы, как бы, ну, дурак дураком, как бы, что до сих пор Богу не молишься. В принципе, это тоже правильные слова. И кто-то, может быть, имеет право их сказать. Например, старший брат младшему брату. Может быть, в семейном кругу это вполне удобные слова. Когда верующий брат говорит неверующему брату, говорит, слушай, нас одна мать родила, мы одной грудью вскормлены. Как бы. Ну что такое дурак, что до сих пор не поймешь, что Бог есть, что ли? Но это его лексика, это его жизнь, это кстати, его дела. А нам нужно как-то вот, знаете, как-то сойти на ступеньку ниже и стать вровень с человеком или даже немножко ниже его и сказать ему, да, понимаешь, просто в храме есть своя жизнь, и эта жизнь мне понятна. Я ее люблю. Так что если мы смиренно скажем, что приоткрыл мне Господь эту шторку, отодвинул, и я знаю, что Иисус Христос есть, и я не могу делать вид, что Его нету, и мне нравится идти туда, где все посвящено Ему. От того, насколько вы честно это скажете, будет зависеть отношение человека к вам. Может быть, он захочет пойти вместе с вами, потому что люди, которые спрашивают нас об этом, я думаю, что у них есть какая-то тайная надежда, что мы их переубедим. Ведь если бы они об этом сами не говорили, то было бы понятно, что им, в общем-то, ну, наплевать. Но те, которые спрашивают, говорят, а зачем ты ходишь в храм? А что ты там делаешь? А сколько можно вообще заниматься как бы бесполезными занятиями? А не лучше ли там бедных кормить, чем там где-то там Богу молиться? Когда они это все выговаривают, я думаю, что у них один из тайных мотивов, скрытый, может быть, даже от них самих. Это мотив, как бы, ну, объясните мне, в конце концов. Ну, вот я не понимаю. Что вы там находите вообще? Зачем вы туда ходите? Вот уже 2000 лет ходите и ходите. Как бы, что вы там делаете вообще? Может быть, я тоже пойду? Может быть, вы просто мне не можете объяснить нормально? Так что здесь нужна какая-то честность. Это первое условие того, что вы будете расслышаны. И никакой гордости. Никакого приписывания себе заслуг. И сказать, ну вот я, видишь, вот я уже поняла, там, что вот нас после смерти ждет вечная жизнь. А вот ты все еще пока что этого не понял. Это справедливые слова, но обидные. То есть наша задача, как бы, по крайней мере, со старта никого не обижать, чтобы обеспечить нормальную коммуникацию между людьми. А вдруг мы кому-то поможем тоже. Ведь кто-то же нам тоже помог войти в храм. Вот сейчас можно просто взять и вспомнить, кто были эти люди, которые помогли нам войти в церковь. Потом помогли нам не выйти из церкви. Потому что есть такие люди, которые помогают нам выйти из нее. То есть встречают нас каким-то раздражением, каким-то, значит, там, какой-то пафосностью, каким-то там надутым, индючим каким-то таким видом. Эти люди просто выгоняют нас из храма иногда. А кто-то, есть такие, которые помогли нам войти. Вот я сейчас говорю и вспоминаю вот тех несколько людей, которые помогли мне войти в церковь. Потом вспоминаю людей, которые помогли мне остаться в церкви. Это были очень интересные люди. Может быть, общая черта для них была то, что они были, знаете, кающиеся. То есть они ничего высокого о себе не думали. Вот те, кто привел меня в храм, и те, кто помог мне в храме остаться, это были люди кающиеся. В общем, честность и покаяние, мне кажется, обеспечат успех от подобных разговоров.
Здравствуйте, отец Андрей, меня зовут Лера, мне 16 лет, я из города Белёва, Тульской области. У меня такой вопрос. Многие неверующие начинают искать истинный смысл жизни и приходят к Богу, а другие начинают усиленно искать, не находят его, и это приводит их к отчаянию и к самоубийству. В чем ошибка этих людей?
Вот я уже упоминал сегодня Тютчева, где он пишет стихотворение, называется «Наш век». Это вообще программное стихотворение. В нем, как бы, мне кажется, есть даже ответ на ваш вопрос в том числе. Там «Не плоть, а дух растлился в наши дни, и человек отчаянно тоскует. Он к свету рвется из ночной тени, но свет обретший ропщет и бунтует». Вот это первая важная характеристика. Человек бунтарь очень часто, он бунтует, он не хочет смириться. Он говорит, смирись перед Богом. Он говорит, не могу. Не хочу. Ну, как, вот, как дьявол. Он прекрасно знает, что ему нужно смириться перед Богом. Но он не может. Мы знаем из предания церкви очень много историй, когда дьяволу было, как бы, даже просто вот Антоний Великий там, значит, открыто было. Говорит, ты покайся. Говорит, ты кто знает, может быть, Господь простит тебя за все эти жуткие гадости, которые ты натворил. И он смеется над этими словами. Говорит, я буду каяться? Никогда в жизни. Меня весь мир слушается. И дальше Тютчев пишет про человека. Говорит, неверием палим и иссушен, невыносимое он днесь выносит. И сознает свою погибель он, и жаждет веры, но о ней не просит. Вот, мне кажется, в этих словах дан ответ как бы на ваш вопрос. То есть человек выносит нечто невыносимое, то есть какую-то пустоту, бессмыслицу, такую какую-то жуткую абсурдность. Но вместо того, чтобы бороться с этой абсурдностью, люди возводят ее в принцип. Они жаждут веры, но не просят о ней. Есть, например, целое направление философии европейской, экзистенционализм. Например, там Жан-Поль Сартр, или там его какое-то время был друг Альбер Камю, они просто утверждали в том, что мир изначально абсурден, искать в нем смысла не надо. То есть и Бога искать не надо, и смысла не надо искать. Вообще ничего не нужно искать. Ни сострадания, ни милости, ни жалости, ничего нет. То есть это сумасшедший дом, и нужно дожить в этом сумасшедшем доме до какого-то финального последнего акта, как бы и без жалости, и милости, как бы, значит, сыграть в ящик и до свидания. Они просто проповедовали это. На этих проповедях выросли целые студенческие движения. Потому что когда была парижская весна, там, в 60-х годах, когда французская молодежь там бунтовала, хотела другой жизни, то они как раз были духовные дети Сартра, духовные дети Камю. А это были люди, именно проповедовавшие торжество полной бессмыслицы. Они говорят, нету Бога, нету, и смысла в жизни нету. Ищи себе смысл сам, придумай себе какой-нибудь смысл самодельный и следуй за ним, потому что больше ты ничего не найдешь. Это целое направление огромное, могучее, такое как большая река в современной философской мысли Европы. Главным образом это Франция. Не там ищут, во-первых, а во-вторых, когда даже знают где, не хотят, потому что нужно смириться, нужно покаяться. А не смиряться, не каяться человек не хочет. Он хочет сохранять свою горделивую значимость. Поэтому выбирает себе смысл жизни под себя. То есть под свою гордыню выбирает себе модель поведения. Заканчивается это, конечно, всегда большой катастрофой. Жизнь человеческая – это не шутка. И Господь Бог с нами не шутит. Если жизнью распорядиться неправильно, это закончится катастрофой. Вот, так что вот две вещи. Как бы, либо не знают, где искать, либо знают, где искать, но не хотят, потому что нужно смириться, а не хочется. Хочется сохранить свою мнимую, дутую значимость, которой у нас, честно говоря, нету. У нас нет никакой особой значимости. Мы из себя ничего особенного не представляем, особенно без веры.
Здравствуйте, отец Андрей. Меня зовут Екатерина, я из Сергиева Посада. У меня вот такой вопрос к вам. Как мне, учителю, помочь ученику найти смысл жизни?
Какой предмет вы преподаете?
Математику.
Прекрасно. Любой преподаватель может зажечь ученика огнем любви к своему предмету. И если, например, кто-то из нас плохо знает вот ваш предмет, вот уже математику, то только по одной причине. Как бы у нас были скучные учителя, которые внушили нам ненависть к математике, а не любовь к ней. И также обстоит дело и с химией, физикой, там, географией, астрономией, там, литературой. Преподаватель что должен? Он должен любить свой предмет. Бескорыстно любить свой предмет. То есть математика вообще достаточно красива внутри себя самой, чтобы любить ее. Это на самом деле музыка. Математика – это смежная наука. Она есть в архитектуре, она есть в астрономии, она есть в музыке, она есть везде. Математика пронизывает собой мир, если вы будете любить ее всю свою жизнь бескорыстной любовью. И пытаться донести до людей красоту математическую, то, возможно, вполне возможно, от вашего внутреннего огня зажгутся какие-то свечи. И если хотите, это может быть вашим коньком. Вы можете найти жизнеописание этих великих математиков, там, Эйлера, там, Лейбница, и найти какие-то интересные факты из их жизни, как бы, и в начале урока, там, 5 минут, например, сказать, там, что-нибудь из жизни Пифагора, что-нибудь из жизни Лобачевского. Если преподаватель бескорыстно любит свой предмет, то есть он не просто потому, что этот предмет его кормит, и что он другого ничего не знает, знает только это. Нет, нужно еще любить свой предмет и вот находиться в нем, как в пространстве воздуха для птицы летающей. Дети обычно обижаются на нас за следующий вопрос. Они говорят так: географичка дает нам столько заданий, как будто мы учим только одну географию. А физичка сыпет на нас столько физики, как будто мы только физикой занимаемся. А англичанка вообще, значит, надавала нам столько, как будто мы в Оксфордской школе какой-то учимся. Ну и, соответственно, математичка на нас сыпет, как будто мы только математикой занимаемся. Они все очень чувствительны к этому. Они чувствуют, что их перегружают знаниями. Отсюда у них отсутствует любовь к знаниям. У них ненависть возникает к знаниям. Что знание – это какая-то такая рабская поклажа, как бы, какие-то мешки на плечах. Хороший преподаватель должен быть чувствителен к этому. Он должен человека, по сути, влюбить в предмет. И не перегрузить человека этим предметом. Потому что математика – одна из тех вещей, которую не полюбишь, пока не поймешь. И, как правило, никто не может объяснить тебе ее. Тебя просто нагружают формулами, и ты мучаешься, как этот Ишак бедный. Вот наши учителя, к сожалению, нельзя к ним предъявлять чрезмерные требования, потому что таких учителей от Бога не бывает очень много. Но нужно стараться любить свой предмет и заразить этой любовью. Человек не будет математиком, может быть, но он будет знать, что математика – это красиво, это интересно. Вот. И что-то в него в голове останется от вас. Вы поможете ему раскрыться. Да, действительно, что нужно преподавателю? Не нужно штамповать своих учеников, то есть тиражировать себя. Нужно зажечь в человеке его собственный огонь, чтобы он загорелся тем, что есть в нем, а не в тебе. Может быть, этот человек будет там архитектором, а может быть, космонавтом или летчиком. Там. Но ты можешь помочь ему раскрыть себя. Именно, да. Это такая серьезная работенка. Еще та работенка, между прочим, да. Я думаю, что Господь Бог имеет у себя какие-то особенные награды для тех преподавателей, которые сумели раскрасить школьные годы детей своими интересными предметами. Если, конечно, дети вообще способны учиться. Еще такой вопрос остается.
Молодежь хорошая, интересные дети, хорошие дети. У многих внутренний познавательный интерес не только к математике, а вообще процессу обучения есть.
Тогда у нас есть будущее, прекрасно. И все, что от вас требуется, это самой быть максимально вот такой творческой личностью. Не меньше всего чиновником, потому что Министерство образования заставляет преподавателей быть чиновниками. С такой учебой как бы, нам светит как бы, полное сумасшествие, как бы, массовое. Что иногда и наблюдается. А нужно, чтобы человек преподнес эту красоту. Это же красиво все на самом деле. Так что Бог вам в помощь. Это очень важное занятие.
Спасибо.
Ну что ж, мы приблизились так потихонечку к финалу нашей встречи. Как пел один актер в одном фильме, я говорю вам до свидания, расставание не для нас. Значит, мы не прощаемся. Вот, только лишь там на время расстаемся, будьте здоровы. Сегодня мы говорили с вами о смысле жизни, о том, что это именно человеческая задача, что хоть ты родился в Африке, хоть ты родился в Гренландии, хоть в 5 веке, хоть в 21 веке, ты все равно должен сталкиваться с этой проблемой, и ты от нее никуда не убежишь. Вот. И верующие, и неверующие решают ее. Дай Бог верующий, потому что у него реально есть возможность найти правильный ответ. Все, будьте Богом хранимы. До встречи. Всем спасибо за участие в передаче. Мне понравились все ваши вопросы. Мир Божий да будет с вами и в Эдинбурге, и в Краснодаре, и в Ростове-на-Дону, и в подмосковном Сергиевом Посаде. Богом до свидания.